Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в неделю 17-ю по Пятидесятнице, Святая Церковь предложила нам Евангелие, в котором Господь говорит притчу, известную как притча о талантах. Мы знаем слово «талант» в своей даже повседневной жизни, которая употребляется к людям, которые имеют какие-то особые дары или какие-то способности в искусстве или в науке, или в спорте. И о таких людях говорят, вот талантливый человек в своем роде дела. Бывает также и в каком-то виде труда человек особо достигает достижений и тоже называется талантливым тружеником в данной сфере труда. И никогда не задумывались, пока мы глубоко не уверовали и не познали истинную веру и Евангелие, откуда происходило это слово. Просто знали, что его употребляют так, по назначению, что талантливый значит особо одаренный человек. Но само слово «талант», откуда происходит и почему такое значение за ним, конечно же, мы тогда не знали. А это объясняется просто. Это была мера денег серебром, которая отмерялась вот такой мерой, именуемой на языке Востока того времени талант. Так же, как еще есть мина и другие наименования это различных частей денег, которые были тогда в основном металлические, то есть золотые, серебряные или медные. Так же, как у нас на Руси была мера серебра, именуемая гривня или рубль. Само слово рубль произошло, вы знаете, от того, что рубили вот этот определенного веса кусочек серебра. И поначалу это не было даже монета, не чеканили монету, а был просто определенного веса отрубленный кусочек серебра. И за ним закрепило слово рубль. И отсюда потом и монеты стали чеканить, и значит, российская монета, и российские деньги вообще стали именоваться рублем. Так и эти деньги именуются талантом. И в этой притче мы явно видим, что речь идет о деньгах. Как бы по канве, по внешней канве притчи, речь идет о деньгах. Итак, некоторый господин, по словам Господа, который имел своих рабов, отходил по своим делам, и прежде чем уйти, он призвал троих своих рабов и дал каждому определенную сумму денег, выражаемую в талантах. Одному 5, другому 2, и последнему дал 1 талант. То есть мерой этих денег был талант. И подчеркивается в словах Господа, что Господин дал не случайно, не просто как каждому, не по лицеприятию, что этого я в 5 раз больше люблю, и поэтому дам ему в 5 раз больше. Нет. Написано, он дал каждому по силе его. Это говорит о том, что Господин очень хорошо знает устроение каждого человека, потому что здесь Господь под этим господином, конечно же, скрыл сам себя, то есть этим господином на самом деле является сам всемогущий, всезнающий, бесконечный, безграничный и всесовершенный Господь и Бог. Именно Он раздает людям таланты, но уже не денег, потому справедливо за этим словом закрепилось понятие не денежное, а именно качество, какие-то дары, которые даруются людям. Но, конечно же, не о каких-то естественных дарах, как, скажем, сила, здоровье или способность к музицированию или к живописи и тому подобное, которые люди называют обыкновенно талантливыми людьми, кто обладает подобными дарами. Конечно же, не об этих дарах идет речь. Речь идет о духовных дарах прежде всего, хотя в последнюю очередь могут иметь значение и те дары, которые люди привыкли называть талантом. Но в первую очередь речь идет о духовных дарах, потому что, как мы видим, мало во всей истории человечества бывает людей талантливых музыкантов, там, композиторов, художников, писателей и научных работников. Вот. И поэтому было бы несправедливо применять это положение только к этим людям. То есть только они наделены талантами от Бога, а все остальные не наделены. Вот. И это было бы несправедливо и недостойно нашего Бога. Поэтому речь идет о таких талантах, которые Господь уделяет каждому человеку, грядущему в мир, рождающимся в этот мир, независимо от его положения, то есть в какой стране, какой национальности, в каких условиях он родился. У каждого человека есть те дары от Бога, которые Бог вручил ему и ожидает от каждого из нас, что мы обязательно принесем как минимум в половину больше, чем нам дано. То есть увеличим вдвое содержимое нашего дара. И это в этой притче явно показано, что кто получил 5 талантов, он сделал 10. Кто получил 2, сделал 4. И естественно было ожидать, что кто получил 1 талант, то он как самый слабый из них, но во всяком случае он должен был сделать в 2 раза больше и вернуть 2 таланта. Конечно, не случайно показано, что кому меньше всех дано, то есть 1 талант из этих 3, он и оказался самым нерадивым, ленивым и лукавым рабом. И, конечно же, по справедливости Божией, если бы получивший 5 талантов тоже закопал их в землю, или получивший 2 таланта закопал бы их в землю и вернул только столько, сколько бы дан, он был бы осужден так же, как осужден этот последний ленивый и лукавый раб. Но, по всей видимости, вот получение меньше всех и по его же немощам этого ставшего ленивым и лукавым рабом, оно не случайно вызвало в нем такой протест, скрытый, тихий протест, потому что здесь видно и гордость этого человека, и зависть, что ему дали меньше всех, и леность его ко всему благому, то есть и нежелание увеличить и исполнить послушание господина своего. Ибо господин не просто дал деньги и сказал, вот возьми, закопай, я приду, вернешь мне. Это понятно, что он дал с целью пустить в оборот и увеличить, и дать доход какой-то. И как он и пришел, через многое время написано. То есть это не было, что он дал сегодня, а через 3 дня пришел и уже требует какой-то большой достаток отпущенного в оборот серебра. Нет. Он дал большое время, достаточное для того, чтобы принести соответствующие плоды. И в нашем понимании это время всей жизни, оставшееся нам с того момента, как Господь вручает нам свои божественные дары. И с этого момента, как мы получаем эти дары, особенно для нас это с момента крещение, когда мы вкупили крещение, возрождаемся для жизни вечной, получаем благодать Духа Святаго, и обязательно с благодатью Духа Святаго каждому человеку, каждому члену церкви даруется еще какие-то служебные дары, которые он может употребить во славу Божию и приумножить во славу Божию и в свое спасение на пользу всей церкви. И видно, что Господь назвал эти дары талантами, то есть деньгами, именно потому, чтобы показать вот качество этих даров, то есть суть их, что это не есть принадлежность человеческого естества. Потому что деньги не находятся в человеческом естестве. Если бы это было что-то существенно важное, которое никак нельзя отделить от человеческого существа, Господь бы не назвал бы это деньгами. Даже в притче образа даже такого бы не выдвигал. А, допустим, нельзя сказать что-то о здоровье человека, поэтому вот я больной и не могу ничего сделать. Нельзя сказать что-то о длине роста, там, силы физической или еще какое-то подобное естественное качество, которым люди разнятся друг от друга. Кто-то имеет здоровье вначале, а кто-то его изначально не имеет, рождается уже в недугах и болезнях. И, тем не менее, не об этом идет речь. Это не может являться теми дарами, потому что они вот, преобразуются именно деньгами. Значит, и речь идет, уподобляется купле, уподобляется денежному обороту, потому что в последнем случае этому ленивому лукавому рабу, который дерзал еще прикословить Господу и хулить его, оскорблять его величие, он сказал, что надо было тебе отдать его, значит, торговцам, чтобы я пришел и взял свое с лихвою. Вот это, что Господь говорит ему, что надо было отдать торговцам, говорит, ну как можно свое здоровье отдать торговцам, каким бы, в каком бы то ни было виде. Понятно, что не об этом идет речь. Вот, не вырежешь жепочку и не продашь ее, да? Вот, хотя некоторые сейчас умудряются и торговать своими частями тела. Вот. Но мы, конечно же, это отвергаем и не последуем. Не об этом идет речь. Речь идет о чем? О том, чтобы человек не был пассивным и равнодушным к дарам Божиим. Чтобы он не остановился на том изначальном даре, который дал ему Господь во святой купели крещения, и не почил, сказал, все, вот это я получил, и больше ничего делать не буду. Проживу жизнь как могу, а умру и скажу, Господи, вот ты мне дал, я тебе возвращаю. Точно, что ты мне дал. Потому что я знал, что ты человек жестокий, и собираешь, где не сеял, жнешь, где не сеял, и собираешь там, где не расточал, то есть там, где не вкладывал. Вот. А вот даю тебе твое, и все. И он думал в безумии своем, что такой нападкой на господина своего, вот, где все рамки приличия нарушены, не только в отношении к Богу, а даже просто, если бы это был его господин в земном смысле, вот, то это уже великая дерзость и оскорбление. Не себя обвинить, сказать, вот я, прости, сказал господин, я немощный, ленивый, нерадивый, увлекся, вот, просто вот, ну, не, так и так, в общем, виноват. Накажи меня, как хочешь, я виноват. По своей лености, нерадению, по своему безумию, по своей глупости, по своим порокам и качествам порочным, я не пустил в оборот, не подумал, и теперь вынужден быть наказан. Я принимаю твое наказание. Если бы он мог бы так смириться И как-то так, то, конечно же, такого страшного наказания бы не последовало. Может быть, какой-то меры было бы наказание, мы не знаем точно. Вот. Но такого бы страшного наказания не было. А что последовало? Какое наказание последовало? Вечные, нескончаемые муки. Ибо суд страшный, везите его во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. Опять идет речь об адских мучениях. Как же ж так? Человек сохранил в точности то, что ему дали. И за это он идет в ад. И не только он идет в ад, а Господь на его примере говорит, ибо у всякого, кто имеет, то будет добавлено и будет избыток. А у того, кто не имеет, отнимется и то, что кажется, что он имеет. И как мы видим, что у этого человека по повелению Господа был отнят и этот один-единственный талант, который он не употребил должным образом, и было отдано тому, кто имел 10. Вот здесь мы видим уже, что отдается более сильному. Не отдал Господь тому, кто имел 4, а отдал тому, кто имел 10. Хотя и тот, и другой были похвалены Господином, ибо каждый по силе своей принес ровно в 2 раза дохода, и каждому Господь назвал добрым, благим рабом, которому сказал, войди в радость Господа своего. И поскольку ты был верен в малом, то над многим поставлю тебя. Таков духовный закон. Господь дает иногда нам дары, которые кажутся нам незначительными. Вот. Мы не видим такого необыкновенного, нечто такого, что восхищало бы нас бы и уземляло людей окружающих. Но это не значит, что с нас не будет спрос, так как с этого раба. Если Господь нам не дает великих даров, то только потому, как мы знаем, что мы не имеем сил понести их. И если мы маленький дар наш, хотя бы один, единственный, который обязательно есть у каждого христианина, вот, а у некоторых и больше, но один как минимум есть, и если мы его не употребим и не приумножим, то мы будем наказаны точно так, как этот ленивый и лукавый раб. И тогда мы видим, что суть вот всего этого дарования вовсе не в том, что Господь нуждается в дополнительных деньгах. Или, если перевести уже на наш духовный уровень, то Господь якобы нуждается в наших духовных дарованиях. Бог ни в чем не нуждается. И поэтому Он просто принял этот образ на себя. Вот Он смирился даже перед обвинением лукавого и ленивого раба, показывая, как не должно оправдываться. Он его совершенно несправедливо обвинил, оправдывая себя. Но Господь не сказал, да нет, я не такой, что не видишь, я благой, милостивый, справедливый, совершенный. Он не стал ему ничего говорить. Он ему его же словами, всегда словами греха можно осудить грешника. Его собственными словами. Не надо ничего придумать больше. Потому что в словах самооправдания кроется всегда вот эта пагубная ошибка, за которую можно указать и, как говорится, посадить человека на место. И он ему говорил, вот именно, если ты знал, что я такой человек жестокий, он даже взял на себя это, как говорится, грех, и говорит, хорошо, я жесток, тем более, говорит, вот это то и должно было тебя подвигнуть, если так плохо обо мне думал. Если кто-то о Боге плохо думает, что он такой какой-то злой, жестокий, несправедливый, но всемогущий, никуда не денешься. И от него зависит моя участь. То тем более должен сказать: Господи, да, вот ты такой, не такой, как я хотел бы быть, вот какой-то такой тяжелый, там, слишком много требуешь, прочее. Но куда мне деваться, раз ты сказал, значит, у меня не гореть же мне в огне вечном. Поэтому пойду уже, как говорится, без радости, но выполнять. Вот. Потому что он ему это сказал. Тем знаешь, что я такой, если ты в своем понимании, да, хотя она ложная и хульная, но даже если ты тем более должен был сказать, придет же, если меня взыщет, и где не сеял, возьмет. Поэтому пойду-ка я и увеличу, на всякий случай, чтобы мне потом не было. Так Господь его осудил его словами, его собственными словами вынес ему приговор, показывая, что ты-то сказал так, но сделал ты не так, как сказал, а вопреки своим словам. Потому что если ты так действительно верил бы по-настоящему, а на самом деле это лукавство, это оправдание, он так не думал. Потому что если бы он действительно был глубоко заблудший человек и действительно поверил в то, что вот такой вот жестокий, если так, ты должен был тем более этим подвигнуть, не послушанием, не любовью к Господу, а страхом жестокого наказания тоже был подвигнут и увеличить это. А так ты лукавишь, ты оправдываешься, ты лжешь, потому что ты показал, что ты не боялся и не хотел увеличить. И интересно, что какой способ выбрал этот лукавый раб употребление этого единственного дарованного таланта. Он закопал его в землю. Он не просто пошел домой, положил его на полочку или в сундучок, или где-то в банк положил, хотя бы вот в бокс это, да, вот, который сохраняется там ценные вещи. Нет, он закопал его в землю. И это тоже не случайный образ. Вот это показано, то есть отношение этого грешника к этому таланту. То есть он настолько его, чтобы не видеть, чтобы он ему не напоминал даже о себе, чтобы он не имел никакой возможности вообще быть употреблен вот в дело, он его идет, трудится над этим, прилагает усилие, но какое, обратное. Закопать, завалить землей, затоптать и сидеть, и делать вид, что ничего у меня нету. И вспомнить об этом только тогда, когда вернулся через многое время, вернулся господин, и тогда он пошел, раскопал. И говорит: вот твое тебе возвращаю. И это не спасает этого человека. Это не спасет нас, если мы будем думать, что достаточно того, что мы получили, и можно больше ничего с этим не делать. Не получится. Для этого Господь и предупреждает нас, для этого и страшный суд выносится этому ленивому, лукавому рабу, то он получает наименование от Господа: «О, раб ленивый и лукавый». А лукавство чаще всего проявляется в самооправдании. Потому что лукавство, выражаемое самооправданием, оно окончательно убивает человека для вечности, для всякой возможности богообщения. Ибо каким бы ни был человек грешным, если он свой грех видит, признает, сокрушается, борется, сопротивляется, отторгает, мучается в конце концов этим грехом, признает его и мучает: Господи, помоги мне, грех меня насилует, грех меня отторгает от Тебя, но я внутренне с этим не согласен, я подчиняюсь ему как бы, уже как рабу, как раб подчиняется, значит, своему тирану, но я внутренне не хочу и уповаю на твою милость. при таком отношении человеку есть надежда, потому что он не оправдывает себя. Поэтому Господь сказал, что блудники, блудницы и мытари предваряют вас, фарисеев, в Царстве Божьем. Как предваряют? Что, своими грехами? Нет, не грехами, а тем, что они признают себя грешниками, потому что уже они видят, никак не могут себя оправдать, что они грешники. И если у них происходит благая перемена, вот, к крайне греховной жизни, вообще к соделанным грехам и к греху живущего, и вот эта перемена, вот это отношение к греху, оно возрождает их для Бога, есть за что взять их. И у них есть как смириться пред Богом. Они видят свои грехи, смиряются, Господи, все. Мы уже вообще не ты, не милость твоя, нам некуда, все. Мы достойны всех вечных мук. И когда человек признает себя достойным вечных мук, то Господь его избавляет. Когда человек себя осуждает на вечные муки, то Господь его избавляет. Избавляет. Был случай, описан в житии одного подвижника, который ничего особого не делал, но он в каждодневной молитве от всего сердца взывал, признался достойным адских мук. Только лишь. И он прожил в подвиге несколько лет в таком подвиге. И Господь его забрал, и было открыто старцам преподобным, что он был унаследовал райских обителей в Царстве Небесном. И когда попросили, Господи, а как, за что ж ты его, это самое, он сказал, ну как же, он же сам себя судил на вечной муке, как же я мог его не оправдать? То есть вот тут было подчеркнуто, что человек умудрился, нашел способ, как спасти свою душу. Он себя искренно, всей души, за свою греховность, за свою немощь, за все свое состояние, действительно осуждал на вечные муки и выражал это и словесно в своей молитве. То есть, как человек умудрился употребить вот такой дар Божий, как приговор себя к вечной муке или воспоминания об адских мучениях и сознание, что я только их и достоин. И это принесло плод. Это принесло плод. А иногда люди имеют и другие дары, которые заметные, и, к сожалению, не употребляют их во славу Божию. Не употребляют, закапывают их. Закапывает их в землю плотского мудрования, в землю суетного попечения. В этой земле дар Божий не может никак развиваться, он не может умножаться, потому что он закапан, он стянут землей, всеми этими земными помышлениями, ощущениями, желаниями, мечтаниями, всем плотским образом мысли и жития этого человека, который думает только о земном. И поэтому, если даже он лукаво где-то, на всякий случай, что-то там для Бога хранит, какую-то святыню не уважает, там посещает храм иногда для приличия, по большим праздникам там, и так далее, что бы он ни делал, читает там Библию, и думают, что это уже достаточно, что вот он для Бога хранит. И когда он придет, он ему отдаст. Это с лукавым оправданием, конечно же. То на самом деле этот человек не имеет. Не имеет того благого произволения, той устремленности к Богу, которую Бог требует от человека. И у таких людей отымется все внешнее, что они имеют. Внешний храм, святыни, иконы, Библия. Все, что они имели и думали, что оно имеет значение. Это все отнимется. Оно не послужит им в оправдание и не принесет им никакой малейшей пользы на суде Божьем. Потому что они не имели главного, сердца сокрушенного о своих грехах. И от этого осознания своей греховности, устремленности к единому могущему спасти. Без такого настроения человеку нет никаких шансов не то, что какие-то дары Божии употребить во славу Его, а вообще что-то общее иметь с Богом, кроме осуждения от Бога. Это единственное возможное богообщение будет у них, когда Бог последний раз скажет: «Везите его во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов». Это единственное общение с Богом будет. И все. После этого человек навеки отойдет туда, где он не будет о Боге ни знать, ни видеть, ни слышать, ни помнить. И будет замкнут сам на себе, как он уже в малом этом случае показал, что он был замкнут на самом себе. То есть это был полный эгоист, который думал только о себе и только в сегодняшнем временном, земном, плотском смысле. Он не думал о себе как правильно, в вечности, как спасти душу. Он думал, как сегодня протянуть от зарплаты до зарплаты земной. Как сегодня поесть, попить, одеться. И не думал о том, что придет Господин, как судья, и взыщет о том, как я распорядился этим малым дарованием. Итак, мы из этой притчи научаемся, что Господь испытует нас во время земной жизни, и основная Его цель в раздаянии даров – это не получить от нас нечто корыстное, Бог не нуждается ни в чем, а в том, чтобы испытать нас по нашим силам. Поэтому испытания бывают как от сопротивного, то есть когда попускается искушение, которое наводят демоны или приносит падшее естество наше, и мы терпим брань от сопротивного, вот, от страстей, от греховных наших увлечений, пожеланий. И это один вид верности Богу, один вид брани и один вид требуемый отношения к греху. И другой – это испытание нас на верность в Божьем даре. И в том случае, если мы не будем противиться злому в себе, мы наследуем ад, ибо мы тогда входим на пир Божий в небрачном одеянии. И в этом случае, если даже явно не замечено, что мы греху как бы не противились, то грех другим образом входит в душу. И не забота о даре Божьем и является грехом, и опирается на какие-то тоже греховные, может быть, душевные страсти, которые, в отличие от телесных, скажем, не так заметны и не сразу усматриваются. И заканчивается это пагубным самооправданием от великой гордыни этого человека. Поэтому в основании вообще всей греховности нашей лежит гордость и превозношение, опираемое на эту гордость. И опять-таки наш эгоизм, наше самолюбие плоское, оно основано на гордости все. Мы хотим без Бога блаженствовать, без благодати чувствовать себя великолепно, без Божьей силы и помощи творить, деять и преуспевать кажущейся жизни. Это есть великий обман, великое заблуждение, великая прелесть. И от нее тоже предупреждает нас Господь этой сегодняшней евангельской притчей. Так мы должны читать, внимать, вдумываться и давать воздействию этой притчи, как и любой другой притче или сказанию, повествованию, евангельскому поучению, давать место в своей душе, чтобы, выйдя из храма, мы прокручивали еще и еще и еще слова Господа, еще вникали в смысл сказанного и прилагали к своей бедной, немоществующей, прокаженной душе, и как бы беседовали с ней: «Ну что, душа, услыхала ты суд Божий, услыхала ты требования Божии, ты видишь, что оправдания не помогут, леность не поможет, лукавство не поможет. Придет рано или поздно Господин и взыщет, что ты сделала с тем и с тем и с тем, что тебе уже сегодня даровано. Почему ты не приумножаешь? Почему ты не подвигаешь хотя бы страха Божия, страха гиены огненной, страха гореть в вечном огне, если уже не из любви к Богу, которую не имеешь, если не из уважения к Господину своему, не из послушания к Нему, то хотя бы из страха за собственную вечную участь, за свою шкуру, как говорят на земле, из-за этого страха подвинься, подвигнись, закатай рукава и пойди, умудрись увеличить тот дар, обвиняя во всех немощах, во всех неблагоприятных обстоятельствах, во всех искушениях, во всех прискорбностях только себя одного. Только себя одного. И это всегдашнее обвинение себя во всяком деле помогает человеку избавиться и от гордости, живущей в нем самолюбии, и от великого лукавства, которое приводит к самооправданию. Это единственное оружие против самооправдания. Ибо грех страшен не сам по себе. Грех страшен тогда, когда мы закрываем на него глаза и оправдываем его сами пред собой. И это движимой гордостью. В этом страшность греха. Если грех приходит так, и мы не оправдываем, у нас есть шанс его возненавидеть, противиться, мучиться, но избавляться от него. Если же мы будем оправдывать внутренне любой грех, то мы даем себе ему место, плацдарм, пищу. Мы лелеем его, мы оправдываем его, и сами незаметно становимся демоноподобными, ибо суть демонов в их гордости стала после отпадения от Бога. И в том, что они еще оправдывают себя и считают, что они молодцы, что они правильно поступили, что возмутились против Бога, отпали, и даже изменив свою внешность, ставя светлых, чистых, блаженных ангелов страшными, мерзкими, гнусными, отвратительными чудищами, они видят это все и продолжают в своем безумии считать, что вот все равно мы молодцы. Даже Господь уже милостиво попустил им. И они стали чудищами. Они стали злосмрадными. Они стали, значит, обладать временно местами мучений, в котором мучают души людей, хотя муки уготованы для демонов. Люди себя добровольно отдают на эти мучения, а эти муки отданы демонам. И тысячи лет, сколько существует род человеческий от падения, демоны видят орудия пыток, вечных казней, знают, что суд Божий предназначил эти муки им, и что по страшным, неминуемым для них суде они будут сами мучиться этими мучениями, и они необратимы. Они не могут ничего сделать, чтобы обратиться и признать, что вот да, не хочу этих мучений. Они себя оправдывают. Постоянно. Вот это самооправдание стало у них как одеянием, как их природой. Гордостное, лукавое. Поэтому они называются лукавыми духами. Лукавыми духами. Это не просто заблудшие разумные существа, которые просто по недоразумению там не в то поверили или не тому поверили и пошли, как слепые, за слепым. Нет. В этом и лукавство, что они знают Бога, знают, что Он сильнее, знают, что Он будет судить, знают, что они будут гореть вечно, не сгорая, мучиться. Все знают. И вместо этого противятся Богу, ненавидят Его и губят людей, которые так или иначе соизволяют доверять им и попадать под их влияние. Поэтому убоимся пагубного самооправдания, убоимся пагубной лености, убоимся этого нерадения к дарам Божьим, невнимания, неуважения. Этого убоимся, чтобы у нас не отнято было все, что мы имеем, как бы внешне, или думаем иметь, по слову Господа. Ибо у неумеющего главное, вот это правильное умонастроение, отношение к Богу, покаянное чувство, отнимется все остальное. Ибо все остальное ненадежно, даже дары чудотворений не спасут человека, если у него нет покаянного чувства и смиренного предстояния пред Богом с чувством глубочайшего благоговения. Это то, что Бог требует от падших, погибших тварей. Не нужны ему наши дары, не нужны ему наши таланты, не нужны ему деньги, не нужны ему ничего от нас не нужно. Ему нужно сердце сокрушенное и смиренное, чтобы он имел доступ к этому сердцу, чтобы мог его управить, мог его уврачевать, исцелить, очистить и поставить его в разряд блаженных духов. Это единственное, что Бог хочет. И хочет он не ради себя, а ради нас, ради каждого из нас. Для этого он пришел на землю, для этого он понес страшное страдание, уму непостижимое страдание на кресте. Ибо он не хочет смерти грешника, никому. Он не хочет. Но виноваты, как мы видим и в этой притче, сами люди. Они своим отношением к Богу, к Его дарам, они делают себя рабами неключимыми, отверженными, ленивыми, лукавыми и достойными вечной муки. Будем же прилагать себе эти слова Господа, будем проникать в эти слова, пропитываться, и дай Бог, чтобы благодатью Божией, сокрытой в них, и помощью Божией, молитвами Царицы Небесной, и всех святых эти слова были для нас не бесплодны, а чтобы они принесли соответствующий плод при нашем правильном отношении, и чтобы мы в конец избавились пагубного самооправдания. Это самое страшное препятствие, которое стоит. Затем начали борьбу с гордостью, которая постоянно ищет самооправдание. И затем со всеми остальными страстями и похотями, которые в нас пребывают по нашем падении. И да поможет нам в этом Господь и Царица Небесная, и молитвами всех святых. Аминь.